Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Памяти патриарха Алексея II. История о том, как он однажды уберег художника от бандитов. Николай Николаевич Дроздов о своем родственнике, святителе Филарете, что сохранили семейные предания. Размышления со страниц журнала «Фома» о том, что в духовной жизни КПД паровоза, возможно, это не так уж и мало. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На следующей неделе, 5 декабря, будет 10 лет, как ушел из жизни патриарх московский всея Руси Алексей II. Он возглавил церковь в 1990 году, в то самое время перемен. Храмы тогда один за другим открывались, священников не хватало, литературы о христианстве было мало, и, по сути, ему досталось полстраны неофитов, которым нужно было рассказать о Христе что-то самое главное. Это при нем, при патриархе Алексии, совершилось воссоединение Русской Православной Церкви за рубежом с Московским Патриархатом. И были и другие очень важные события. Но вот вся эта большая жизнь, она показывает его как именно главу церкви. А каким он был в повседневной жизни, как человек? У нас на радио «Вера» еще прозвучат воспоминания о нем самых разных людей, которые знали его лично. Но кое-чем хочется поделиться уже сейчас. С патриархом работали и пересекались не только церковные иерархи, но и множество, так сказать, простых смертных людей. И один из них – замечательный иконописец Александр Чашкин. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер. Я расскажу немножко с предисловием, с маленьким. Я с благословения патриарха, с которым я не был знаком еще, я поехал с бригадой в Вашингтон, где я в течение 3 лет расписывал Кафедральный собор Американской Православной Церкви. И вот там практически близко столкнулся я с Алексеем II именно там. Притом такой произошел курьезный случай. Он приезжал туда в те времена, где-то раз в год, может быть, раз в 2-3 года. В этот раз он приехал, во-первых, посмотреть, кроме всего прочего, на нашу работу. Работа ему очень понравилась. И американцы, потомки русских эмигрантов, устроили вечер в честь приезда патриарха. Патриарх начал речь говорить. Притом после каждой фразы, странная такая вещь, после каждой фразы вдруг реплика: «Вот сволочь!» Все онемели совершенно. Он еще одну фразу сказал, то же самое слово, еще одну фразу, то же самое слово. Патриарх, он совершенно в недоумении, даже несколько перепуганный, что это провокация или что. Подбежали к человеку, который вещал такие фразы, это был регент Никольского собора. И говорят: «Ты что делаешь-то, дорогой?» Он говорит: «Вы знаете, переводчик плохо переводит слова патриарха, поэтому я обозвал сволочью не патриарха, а переводчика». Все довольны, побежали к патриарху, говорят: «Ваше святейшее, это не вас обзывали, это человек был недоволен переводом и обозвал его таким нехорошим словом». Он разулыбался, подозвал к себе этого Константина, сказал: «Немедленно найдите для него подарок». Расцеловал его, какой-то подарочек ему дал и продолжал спокойно речь. Я просто один пример расскажу, который говорит о его, совершенно отзывчивости какой-то, понимаете. Второй случай был у меня совершенно удивительный и уникальный. Я работал в то время, в течение 10 лет, в Иоанна Богословском университете православном. 6 лет был деканом иконописного факультета. И со студентами расписывал. Наша основная база была Высокопетровский монастырь. В центре Москвы, как вы знаете, там, главный храм строил сам Петр I. Не достроив немножко монастырь, он ехал строить, как известно, Петербург. Я там расписывал храм Святого Сергия, алтарь. Однажды пришел такой случай, прям как кино. Я расписываю, открывается дверь, заходят какие-то люди, похожие, прям буквально очень смахивающие на каких-то бандитов, извиняюсь. Они такими и оказались, знаете. Сказали: «Вы кто такой?» Я говорю: «Ты что, храм расписываешь, да? Вот если ты будешь продолжать расписывать, мы тебя просто убьем». А я говорю: «Ребят, вы что, с ума сошли, что ли? Я думал, шутка». И сказали так, что: «Если ты завтра здесь появишься», я говорю: «Я появлюсь завтра, знаете, вы можете хоть сейчас начинать». «А что такой смелый?» Я говорю: «Смелый? зато в рай попала, куда вы попадете. Ну, короче, я, значит, после того, как они меня предупредили, что на завтра они приедут со мной расправляться, я пошел, доложил зав. Отдела образования, наместник монастыря Высокопетровского, архимандрит Иоанн Экономцев. Ну, он выдающийся писатель, богослов и совершенно замечательный человек был, который очень любил, уважал. И он был как раз другом патриарха. Я ему рассказал, что вот такой случай произошел, ну и что? А я говорю, ну, во-первых, сейчас пойду сообщу, ты в милицию сообщи. Ну, я говорю, у меня есть друг, он полковник военный, я думаю, он мне посоветует. Пришел, говорю, Володя, вот такое дело, он говорит, да ты, главное, не переживай. Если уплатили, так уже все равно что бьют, хоть я сейчас пришлю, говорит, охрану. Если нет, пошутили, то больше ты их не увидишь, да и все. Ну и все, на этом, казалось бы, кончилось все. А отец Иоанн пошел и патриарху сказал, что, вы знаете, вот такое дело произошло у меня. Так вот, на следующий день, ровно тогда, когда обещали по мою душу пойти эти люди, пришел сам патриарх со свитой. Как бы спасать меня, что ли, я не знаю. Ну, в общем, так, пришел, стоял, молча со свитой. Все не знали, что он, ну, то ли на работу посмотреть, то ли что. Я только знал, почему он пришел. И ваше святейшество, ну, значит, как-то пауза затянулась. Знаете, вот этот вот алтарь руководил росписью, расписывал в основном Александр Иванович Чашкин. Вы его как знаете, он говорит, что вы мне такое говорите, Чашкина знают все от Вашингтона до Москвы. И сказал, слушай, мне это понравилось. И тогда все заулыбались, всем понравилось, и все. В общем, короче говоря, таким образом он пришел меня как бы и спасать, получается, да. Ну, в общем, он меня очень одобрил, благословил заканчивать работу и ушел. И я был, конечно, тронут до глубины души, что он такое случилось, что он пришел как бы в тот самый момент. Конечно, никто не пришел. Потом оказалось, меня действительно конкуренты решили попугать, кого-то там наняли, ничего не случилось. Но сам трогательный поступок патриарха, понимаете. Ну и вообще он каждый раз при встрече, а он меня иногда вызывал советоваться. Вот, он меня поражал, конечно, своей отзывчивостью, если касалось дела росписи церквей, каких-то дел художественных. Всегда он разговаривал, советовался. В общем, был человек удивительный. Вот и все, что я могу сказать пока.
Спасибо вам огромное.
Спасибо, до свидания.
Иконописец Александр Чашкин, я от себя добавлю, потрясающий тонкий художник, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Ближайшее воскресенье – это день памяти одного выдающегося человека, с которым вообще-то считали за счастье состоять в переписке Пушкин, Гоголь, Жуковский, Тютчев и многие другие. Это святитель Филарет Дроздов, митрополит московский. Он был легендарным человеком, его называли эрудитом, глотателем книг, так и говорили про него, поэтом, богословом, притом человеком государственного ума. Он в совершенстве знал, например, немецкий, французский, греческий язык, латынь, был знатоком древнееврейского языка, что уж вообще было большой редкостью в XIX веке. А делом его жизни был перевод Священного Писания на русский язык. Ведь, по сути, до XIX века у нас Библию можно было прочитать только либо на церковнославянском языке, либо, ну, например, на французском. А на русском языке, то есть на том, на котором говорила большая часть населения России, Библии не было, и святитель Филарет это исправил. А еще он был одним из тех людей, кто работал над документом, который назвали высочайшим манифестом об отмене крепостного права, то есть документ, который, по сути, перевернул нашу историю. Вот это далеко не все, что он сделал в своей жизни, и говорить о нем, конечно, можно очень долго. Когда у нас в гостях на «Радио Вера» был его двоюродный прапраправнук, мы попросили его поделиться своими размышлениями о святителе Филарете. А прапраправнука его мы все прекрасно знаем. Это знаменитый биолог и телеведущий Николай Николаевич Дроздов, автор, лицо и душа программы «В мире животных». Вот что он нам рассказал.
Когда Пушкин стал уже так взрослым поэтом, он очень часто обращался к святителю Филарету. Они как-то встречались, он его считал своим духовным отцом, поэтому он часто, они обменивались очевидно какими-то, может быть, беседами, он бывал у него на богослужении, то есть он был большой молитвенник. И вот на то стихотворение упадочническое, это было в 28-м году, которое Пушкин написал, и он сказал, «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайны и на казнь осуждена». Сам я своенравной властью зло из темной бездны воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнений взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, воссияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Это вот он так ответил Пушкину. И тот написал ему ответ. В часы забав и тайной скуки бывала лирия своей, вверял изнеженные звуки безумства лени и страстей. Но и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и радом совести моей, твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт. Вот такое впечатление произвело на него это вот поучение, полученное им от своего духовного учителя. Он трудился всем над тем, чтобы вот направлять таких вот людей, как Пушкин, например, действительно вот этим стихотворением, ответом на дар напрасный, дар случайный. Кстати, после того, как восстание декабристов произошло, знаете, ведь из-за того, что Александр I скончался, а его формальным последователем, наследником был второй сын, три сына у император Павла был это Александр, Константин и Николай. Он был только третьим, младшим сыном. И должен был быть Константин, но он же уехал в Польшу, женился там на какой-то полячке и себя прекрасно чувствовал где-то в Варшаве, которая была частью Российской империи на то время. И о том, что он отрекся от престола, народ не знал. И поэтому думали, что вот сейчас мы там что-нибудь Николая не пустим на престол. А в это время оказалось, что отречение его хранилось в Москве, в Успенском соборе Кремля, в алтаре. Алтарь в то время был, как вот сейчас, Гохран, знаете, государственное хранилище самых ценных документов. Это был алтарь Успенского собора Кремля. И вот там стоял ларец с отречением великого князя Константина от престола. Когда он уже туда уехал, он написал, положил, ну, когда-то, не завтра, позавтра, когда еще годы, мы же понимаем, что Александр I очень рано ушел из жизни, неожиданно рано. И вот святитель Филарет нашел это отречение, зачитал его, и тем самым сразу, так сказать, ну, тоже там не было мобильного связи, и пока там доскакали, сказали, что есть отречение, Николай I законный наследник. Ну, а святитель Филарет, который, конечно, был по определению монархистом, и, конечно, не... У него в голову не приходило, так сказать, поддержать какое-либо свержение монархической власти. Так он прослужил благодарственную службу в Успенском соборе Кремля о подавлении смуты. Такое определение он дал, так сказать, восстание декабристов. Благодарственный молебен о подавлении смуты после того, как вот найденный им этот отречение Константина, так сказать, успокоило народ в Санкт-Петербурге.
Николай Николаевич, а в катехизисе митрополита Филарета что для вас самое главное? Вот эти вот три части – вера, надежда и любовь.
Да, вот это
любимый все. Есть у вас что-то, какой-то фрагмент?
Ну, я просто хотел бы сказать, что самый вот любимый у меня не столько из катехизиса, сколько вот из акафиста к святителю Филарету. Вот так как-то кратко и хорошо описано наша оценка того, что сделал святитель Филарет, это вот Духа Святаго благодать стяжав, богомудрец святителя Филарете, истину и правду разумом посвященным людям проповедовал еси, мир и милость сердцем умиленным страждущим явил еси, яко учитель веры и страж неусыпный, паству российскую же злом правости сохранил еси. Сего ради дерзновения, как Христу Богу имея, моли даровати церкви утверждение, людям примирение и душам нашим спасение. И вот я, кстати, хотел сказать, что вот к людям примирения, если вы заглянете вот сюда в молитвенник, например, то там этого нет. А где-то я видел со вставкой людям примирения, потому что церкви утверждение это сейчас очень важно, души нам спасение, конечно, а вот людям примирение, при том, что сейчас творится со всеми этими конфликтами, как межнациональной такой рознью между усобицей и взаимной ненавистью, ну, не буду даже приводить, понятно, о ком речь идет. Вот сейчас людям примирение так нужно, потому что вообще, я думаю, что если бы мы могли всего 3 заповеди из 10 заповедей Ветхого Завета соблюсти, не убей, не укради, не обманывай, там, не лжесвидетельствуй. Смотрите, если не убей, ни одной войны, ни одного убийства не будет, правда? Не укради, ни одного грабежа, не будет, может, двери не запирать, правда? И, конечно, не обманывай. Ну, ни одной коррупционной схемы построить нельзя без обмана. Так что даже, так сказать, все вот эти коррупционные схемы сразу будут отменены. 3 только. Я даже о прелюбодеянии уже не говорю. Это уж, как говорится, даже с этими 3 заповедями мы так будем так счастливы, что никому уже и на прелюбодеяние, может, и желание не возникнет ни у кого. Вот.
Николай Николаевич Дроздов, доктор биологических наук, ведущий программы «В мире животных», делился своими размышлениями о своем двоюродном прапрапрадеде, святителе Филарете. И напомню, что Николай Николаевич на радио «Вера» озвучил «Катехизис святителя Филарета», книгу, которая содержит в себе основы христианского православного вероучения. Катехизис в его исполнении можно услышать в ежедневной программе Константина Мацана «Родники небесные». Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире статья Владимира Гурболикова, которая называется «КПД паровоза». О том, как не отчаиваться, если мы не успеваем сделать в этой жизни все, что хотим. Текст Владимира Гурболикова для нашего журнала читает Александр Ананьев.
КПД паровоза или «Как не впасть в отчаяние от напрасных усилий и не сделанных дел». Автор Владимир Гурболиков. Недавно я прочел в дневнике у Юлии Даниловой, главного редактора сайта «Милосердие.ру» и волонтера, благодаря которому множество страдающих людей получили помощь, вот такую мысль. Последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что уничижение, отрицание чужих усилий, чужой работы убивает. Это у нас в благотворительности особенно видно. «Ваши усилия ничтожны», — так мне недавно сказал один из коллег по следам публичной дискуссии. Ревела, да, не от осознанности ничтожности усилий. Сколько сил ни есть, делаем, что можем, и принимаем свое не всемогущество, а от самого этого выпада, аннигилирующего нас. Мне до боли известно, о чем пишет Юлия, и когда посещает эта мысль о тщетности моих усилий, я вспоминаю 80-е годы. Это было еще задолго до Фомы, и речь шла совсем о другом. О сохранении очень красивого, уникального местечка старой Москвы, которое шло под снос. А мы пытались предотвратить это разрушение, и не только его. Нас буквально переполняло чувство возможной победы и воплощения массы вдохновенных планов. И вот тогда пожилая женщина, кажется, из комиссии при Министерстве культуры, которая всеми силами искренне старалась нам помочь, обратила внимание на этот наш запал. Она имела поистине огромный опыт, видела, насколько мы горим и переживаем за успех дела. И поскольку ей было ясно, что большая часть задуманного нами может не сбыться, она нам дала вот такую заповедь, предупреждение от уныния. Она сказала: «Дорогие, я буду стараться помочь вам всем, чем могу. Но вам важно быть внутренне готовыми не только к успехам, но и к большим неудачам. Может сбудется 1/10 или даже 1/100 часть того, о чем вы мечтаете. При том, что правда полностью на вашей стороне. И тем не менее, если так выйдет, не спешите отчаиваться. Знаете, каков коэффициент полезного действия у паровоза? Не более 10%. Разве это много? Нет, вроде бы. Но ведь хватает, чтобы двигать железнодорожный состав. При том, что 90% уходит в бесполезное тепло, в пар. Вот и вы. Будьте готовы к тому, что если из ваших планов хотя бы 10% будет осуществлено, то это уже очень и очень хорошо». У нас тогда, пожалуй, получилось, увы, намного меньше, чем у паровоза. И уныние, даже, пожалуй, отчаяние тогда все же посетило меня. Но среди прочих ободрений, которые дал мне Бог тогда, слова эти всплыли в памяти и помогли успокоиться, укрепили волю. И дальше я уже не забывал о них, поскольку они воспитывали умение трудиться в условиях, когда есть искушение впасть в истерику и начать бить посуду. Да, каждый из нас убеждается, что сделал в 10, а про себя считаю в 100 или больше, раз меньше, чем должен был. Но очень важно посмотреть на это по-христиански, иначе всякая неудача станет нас надламывать. Прежде всего, мы в принципе доброго ничего не можем без Бога. Мы, как говорится, сами с усами, чаще делаем, чего не следует, и редко способны на по-настоящему доброе. Если что-то получилось, то это же чудо. Это значит, благодать Божия нам помогла реализовать нечто, заложенное в нас, неважно, верующий ты или нет. Но в мире очень много препятствий к тому, чтобы стать лучше самому и чем-то помочь другим. И когда нечто получается, это чудо. Это вне теории вероятности. И кроме того, тут я говорю уже в большей степени о православных христианах, пытаясь думать об изменении мира, необходимо не впасть в ересь хилиазма. Понять, что вера в рай на земле и попытка его строить с фанатическим упорством опасна. Она чревата и страданиями ближних, и собственным отчаянием. Нам не случайно дана книга Экклезиаста, в которой вовсе не то главное, что все усилия тщетны, нет. Главное там, что смысл всего в Боге, даже если все земные планы рухнули, и тем более, если впереди смерть. Как Христос сказал, зерну надо умереть, чтобы дать плод. Мотивом нашего желания изменить мир должны стать вещи, которые как раз не от мира сего. Это любовь и дела, ведущие в Царство Небесное, как они выражены Христом и апостолами, и никак не иначе. Нам все равно придется покинуть этот мир. Стал ли он хуже или лучше, но придется. Да, необходимо сделать все, чтобы... Ну, насколько это от нас зависит, в этом мире не воцарился ад. И если все в порядке со зрением, то можно увидеть и почувствовать примет райской жизни прямо тут, в этот самый момент. Испытать ту самую любовь, ощутить радость сделанного дела. Но главные плоды наших усилий, стараний, плоды слез, пролитых из-за неудач, они получат иное значение все же не здесь. И не сейчас, а за порогом земной жизни. Там все настолько иначе, что апостол Павел прямо написал: это невыразимо человеческими словами. Но тем не менее наши попытки творить в этой жизни добро имеют свою цену и значение. Даже в том самом, не поддающемся описанию, новом месте. Хотя мера веса может, конечно, оказаться иной. Поступок того волонтера, который вместо изменения мира или хотя бы продолжения социальной работы просто погиб под поездом, спасая бездомного пьяного человека, этот поступок может, да и точно будет, намного весомее того, что я наредактировал, делая Фому или кому-то там жертвовал из своего кармана, насколько бы ни казалась странной такая жертва в логике этого мира. Скажу даже больше. Я уверен, наши попытки трудиться ничем не выше в том царстве, чем полное неделание инвалида, парализованного, за которым ухаживает сестра милосердия. Как может такой человек повлиять на состояние мира? Да никак, наверное. Но и он может оказаться выше нас в том царстве, о котором говорил Христос. И это должно радовать и вдохновлять нас, а не быть предметом зависти. Потому что Бог в каждом и для каждого. Надеюсь, Он не отвергнет и наши усилия, поцелует и наши намерения, если они добры. Мы можем Ему послужить делом, и это замечательный дар, который дан нам на время. И при всей ничтожности наших усилий давайте не забывать про паровоз, который тянет огромный состав. Главное, чтобы станцией назначения было Небесное Царство, где нас встретит и примет Отец.
Текст Владимира Гурболикова «КПД паровоза», который можно найти на сайте foma.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. 27 ноября во вторник исполнилось 65 лет Борису Гребенщикову. Он какой-то космический человек вообще, его невозможно вписать, наверное, ни в одно определение. И у него очень разные периоды творчества. Как истинный художник, он всегда в поиске. И это поиск в том числе и в христианской системе смыслов. Многое летом Борису Гребенщикову «Обещанный день» на радио «Вера».
Сегодня самый замечательный день. О нем написано в тысячи книг. Слева небеса, справа пустота, а я иду по проволоке между них. Спетое вчера осталось вчера. В белой тишине белые поля. Нечего желать и неким больше быть. Здравствуй, это я. Здесь никого нет. Пусть они берут все, что хотят, а я хочу к тебе туда, где свет.
Радио «Вера».